Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе. Ближе. Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть солнца. «Миллион лет назад», — быстро подумал командир, направляя чашу, обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню и защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки, ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались. Так огонь стал достоянием людей. «Командир!» 4 секунды понадобились исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь. «И вот сегодня мы снова на тропе», — думал командир. «Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?» Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос. «Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны. Атомная бомба немощна и мала, лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать. Оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно. Это здорово — прилететь, осалить и стремглав обратно. В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей, козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери! Скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите как хотите, которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знания о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители. Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием. О! Чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии. «Теперь осторожно!» — прошептал командир. «Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...» «Бог ведает», — ответил командир. «Насос в порядке, командир!» «Включайте!» Насос заработал. «Закрыть чашу крышкой!» «Теперь подтянем. Медленно! Еще медленнее!» Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотно закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке. Жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца. Командир закрыл наружный люк. «Готово!» Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля. Его сердце отчаянно колотилось. «Чаша с золотом! На борту!» Холодная кровь металась по жестким жилам. Вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Командир медленно вздохнул. Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять. Теперь обратно. Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. «Слушайте!» Сердце корабля билось тише. Тише. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно. Лети. Лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку. Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившиеся дитя. Они летели домой. Они летели домой! И командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад. «Порой мне солнце кажется горящим древом. Его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготенья, источенные родом человеческим, и взор людей исполнен преклонения. Им солнце кажется неопалимым древом». Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно», — думал он. «Я счастлив. И я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков». «Так», — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами. «Так куда же мы летим теперь? Куда?» Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. После долгого, долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, каков твой курс? Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове, и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого. «Теперь для нас в космосе есть только один курс», — сказал он. Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. «Север», — буркнул командир. «Север». И все улыбнулись. Точно в знойный день вдруг подул освежающий
ветер.